Им выделили комнаты в отеле с видом на беседку у воды, и теперь они ехали в электрокаре по узкой мощеной дороге у холмов с левой стороны лавового туннеля. По дороге пыхтели и другие кары, перевозящие строительные материалы, ящики и людей. Дорога бежала вдоль тополиной аллеи, и через каждые несколько сот метров встречались парковки с карами. Ложе долины в основном занимал парк. Повсюду зеленели деревья, дорога слегка поднималась вверх. Они ехали вверх по течению ручья. После долгого пребывания в тесном замкнутом пространстве лавовый туннель казался Фреду огромным. Что-то около километра в ширину и 200-300 метров в высоту. Потолок сиял небесно-голубым, не то нарисован, не то подсвечен, но выглядел очень похожим на земное небо, хотя то тут, то там в нем торчали лампы, словно солнце раздробили на кусочки и разбросали их по небу. Белые облака либо каким-то образом проецировались на голубой потолок, либо и впрямь там висели, трудно сказать. Когда от истоков ручья задувал ветерок, воздух становился прохладным, а рядом с лампами теплел. Здесь было светло, но не так ослепительно, как на поверхности Луны или даже в солнечный день на Земле. Почти как в пасмурный земной день, но достаточно, чтобы глаз мог четко все рассмотреть. Они подошли к вытянутому озеру, откуда через заросли тростника вытекал ручей. На берегу рыбачили несколько человек. За ними в тени деревьев, женьшеня, по мнению Ташу, кружком сидели люди. Вероятно, школьный класс или группа дискуссионного клуба. Кое-где виднелись маленькие плавучие домики, а стены лавового туннеля были прорезаны крутыми ущельями, над ними висели клочья облаков, как на классическом китайском пейзаже. Дальше по течению стояла шестиугольная пагода с черепичной крышей, возвышаясь над деревьями. Над головой пролетала стая гусей, шурша крыльями. «Дайте передохнуть», — сказал отцы. Электрокар привез их к озеру. По берегу велась широкая дорожка. Около устья ручья над водой стоял павильон. На берегу окунали в воду зеленые ветви ивы, как будто девушки мыли волосы. Рябь на воде окрасилась оттенками нефрита и лесной зелени, а еще голубого неба над головой. «Да ладно!» — воскликнула Ци. «И дальше что, дракон?» И тут из-за пристани на противоположном берегу выплыла лодка с носом в виде дракона и величаво заскользила к ним. «Хватит!» — фыркнула Ци и посмотрела на Ташу. «Где мы должны с ним встретиться?»
«Здесь!» — ответил он. «Мне сказали, он скоро к нам присоединится. Но до того мне хотелось бы прокатиться на катамаране по озеру».
«Делайте, что хотите».
«И сделаю».
С широкой улыбкой Ташу прошел к бухточке, где стояли ряды педальных катамаранов. Ци и Фред уселись на стулья у края павильона. Фред решил, что если это и не убежище, то, по крайней мере, здесь куда лучше, чем в любом другом месте, где они могли бы оказаться. К тому же они до сих пор вместе. И это ему нравилось. Когда лодка с головой дракона коснулась края павильона, с нее сошел пожилой человек, невысокий, но поджарый и прямой. Он ловко двигался в лунной гравитации. Он подошел к Ци и Фреду, остановился, разглядывая их. Потом кивнул, вопросительно махнул рукой в сторону пустого стула рядом и сел. Он заговорил по-китайски, посмотрел на Фреда и снова что-то сказал. Ци ответила, он кивнул, подошел к Фреду, вынул из кармана темные очки и протянул ему. По его жестам Фред понял, что следует надеть очки. Это были очки-переводчик. Старик что-то сказал, и в нижней части очков побежал красный текст. «Приятный день для прогулки у воды». Фреда бегущая строка отвлекала, но он понимал, что ему стоит послушать разговор. «Спасибо», — сказал Фред. «Фан Фэй», — представился старик, и слова появились в очках Фреда. «Фред Фредерикс». Они кивнули друг другу, осознав совпадение инициалов «Ф-Ф». Ци сказала что-то Фану Фэю по-китайски. В очках Фреда появился текст «Я боюсь быть водой». Фред заключил, что машинный перевод в очках несовершенен, но этого и следовало ожидать. Теперь ему нужно постараться правильно интерпретировать их слова. «Вода — это жизнь», — сказал Фан Фэй. Точнее, вероятно, сказал. Ци пожала плечами. «Почему вот это? Зачем вы это создали?»
«Потому что в молодости я был трижды обездоленным.
Сань-У. Фред услышал это слово и вспомнил объяснение Ци, когда они жили в той квартире. Оно относилось к людям без прописки, работы и чего-то еще. Может быть, без семьи, или машины, или денег. 3. Не такое уж большое число. «Без гарантированной чашки с рисом жизнь в Китае тяжела», — сказал Фан Фэй. «Я об этом не забыл». «И вы создали собственный частный Китай?» — спросила Ци. «Да. Когда-то он был таким. И когда-нибудь он снова станет таким». На лице Ци читалось, что она в это не верит. «И надолго мы здесь?» — поинтересовалась она. «Вы можете оставаться сколько хотите и уехать, как только захотите». В это Ци тоже явно не верила. «Чего вы хотите?» — спросила она. «Мира. Хочу счастья для Китая». «А как насчет миллиарда?» «Я входил в тот миллиард. Я есть тот миллиард. И всегда им буду». Она покачала головой, снова не поверила. Фану Фэю она явно нравилась. Ее это определенно бесило, старик догадался об этом и без Фреда, но не прочь был ее позлить. Потом он перевел взгляд на Фреда, взгляд тигра, спокойно оценивающего зверя поменьше, оленя или кролика. «Вы нас понимаете?» — спросил он. «Очки-переводчик помогают?» «Да», — ответил Фред. «Очень помогают, спасибо». Фан Фэй снова оценивающе осмотрел Фреда. «Я могу говорить и по-английски», — сказал он с легким британским акцентом, не сильно отличающимся от акцента Ци. «Я еще кое-что помню». «Не хочу вам мешать», — сказал Фред и посмотрел на Ци, пытаясь понять, что она об этом думает. «Очки дают мне грубое представление о ваших словах, а вы двое наверняка хотите поговорить на родном языке». «Грубое представление», — сказал Фан Фэй на английском, затем произнес китайское слово «соуджуи», которое очки Фреда перевели как «неверное представление». «Он не имеет значения», — прочитал Фред слова Ци. «Имеет значение, почему вы это делаете». «Что делаю?» «Создаете китайскую мечту. Держите нас здесь». «Я люблю Китай». «И слышал, что вы в беде. Вас похитили. Вы путешествуете с иностранцем, обвиненным в убийстве чиновника, да? Это серьезная проблема. Кошмар. У вас много врагов. Дочь Чаня в беде. И беременна. Кто этот мерзавец? Отец ребенка?»
«Никто».
«Никто? Удивительно. Обычно так не бывает. Наверное, отец — это Китай».
«Нет».
Читая эту перепалку из бегущих в очках красных букв, Фред затаил дыхание. Ему пришлось заставить себя дышать и посмотреть на них, чтобы лучше понять сказанное. Лицо Ци побелело, с щек отхлынул обычный румянец. Оба смотрели друг на друга, как два дракона, наблюдать за этим было удивительно. Сошлись два тигра. Фред сосредоточился на своем дыхании.
«Чего вы хотите?» — спросила Ци.
«Мира».
«Мне плевать на мир. Я хочу справедливости».
«Для вас и ваших друзей?»
«Для миллиарда».
«Чтобы миллиард получил справедливость, весь мир должен получить справедливость».
«Да».
Старик пожал плечами. «Это старинная мечта», — сказал он. «Китайская мечта».
«Это всего лишь слово?»
«Возможно. Мы должны добиться этого вместе. Принести ее в мир».
«Можете присоединиться к нам, если хотите», — сказала Ци.
Фан Фэй улыбнулся одними глазами. «С радостью», — сказал он. Ци уставилась на него. Как и Фред, она заметила эту улыбку, взгляд тигра, который ей, вероятно, не понравился. Потом она начала допрашивать его о людях, которых Фред не знал. «А что насчет Пэн, а что насчет Дэна?» и так далее. Иногда очки переводили имена на английский, не узнавая их, пытаясь разобраться, где тут имена, и путаясь в витиеватых выражениях вроде «цветок лотоса», «победа в битве» или «создание нации», он так толком и не понял, о чем говорят эти двое. Они болтали быстро. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, и алгоритм очков, похоже, засбоил, превратив красный текст в череду омонимов и ошибок распознавания речи. «Спаси коммунизм, гуси летят на юг!» «Нет, красное сердце бегущего по лабиринту. Рыба будет каждый год. Черные водоросли. А как насчет эллиптического? Как насчет создания нации? Как насчет процветания Родины?» Тут цих хлопнула по столу, и Фред прочитал, к счастью, более связный текст. «Партия работает ради партии, не ради Китая, только ради партии». «Вы думаете?» — спросил Фан Фэй, и Фред понял, что ему и впрямь любопытно. «А ваш отец? Он тоже такой?» При упоминании отца Ци нахмурилась. «Откуда мне знать, какой он?» — с горечью произнесла она. «Я всего лишь его дочь». «Дочери знают. Мои дочери меня знают».
«Правда? Они знают, что вы сейчас здесь?»
«Конечно. И вечно меня донимают. Сделай то, сделай сё».
«Но вы делаете то, что хотите».
Он покачал головой. «Я делаю то, чего хотят они». Он искренне улыбнулся, отчего лицо приобрело жутковатое плотоядное выражение. Но улыбка была искренней. «Может, я как партия, а не как Китай. Я правда пытаюсь о них заботиться. Они кричат на меня и говорят, что я должен делать. И я пытаюсь это сделать».
«В Китае все не так», — возразила Ци. «А может, вы правы? Дочери кричат на отца, а отец делает то, чего они хотят. Как и партия. Она работает только на себя».
«Она работает и на себя, и на благо Китая.
Но когда приходится выбирать, она выбирает себя. Когда приходится в чем-то отказать партии ради блага Китая, она этого не делает».
«В Конституции говорится, что партия – правящая сила. Я член партии, как и вы».
«Я? Нет, я лишь дочь партии, но не вступила в нее».
«Серьезно?»
«Да».
«Неудивительно, почему отец так на вас зол. Почему вы не в партии?»
«Я ненавижу партию. Я хочу диктат законов. Вот что я подразумеваю под справедливостью, когда правит закон».
Фан Фэй кивнул. «Не ждите подвоха».
«Что?»
«Не ждите подвоха», — повторил он вслух по-английски, глядя на Фреда. «Я ведь правильно сказал? Ведь так просят не ожидать чего-то неприятного».
«Да», — ответил Фред. «А я жду подвоха», — сказала по-английски Ци.
Фан Фэй снова кивнул, и его лицо снова сморщилось в жуткую улыбку. «Назло бабушке отморозить уши. Еще одна хорошая поговорка. Почти по-китайски, до того хороша».
«В английском много хороших выражений», — возмутился Фред.
«Вполне возможно», — кивнул Фан Фэй.
«Почему вы нам помогаете?» — спросила Ци.
Фан Фэй посмотрел на нее.
«А вы нам помогаете?» — она снова перешла на китайский. «Вы нам не помогаете, вы из партии».
«Нет, я вам помогаю. Вы в беде».
«Нам пора», — сказала Ци Фреду.
«Вы вольны идти своей дорогой», — сказал Фан Фэй.
«Куда?» —
спросил Фред. И снова жутковатая улыбка, давшая понять Фреду, как всегда слишком поздно, что ему не стоило влезать в разговор.
«Простите», — сказал он, — «я пойду, куда скажете, но сейчас мы здесь».
«Помолчи», — велел отцы.
«Ладно, тем не менее», — сказал он, — «оставлю вас вдвоем. Но мне нравится это место».
Чтобы не вляпаться еще сильнее, Фред встал, чуть не свалившись, и неловко пересек павильон, подойдя к низкой ограде у озера. Он сел на широкие перила ограды. Гладкая вода выглядела бетонной, а сквозь воду он видел дно, тоже бетонное, покрашенное у берегов нефритово-зеленым, а на глубине — лазурно-синим. А может, это просто было выдолбленное и покрашенное подножие лавового туннеля. Очень похоже на музейную диораму эпохи Тан или Мин. Вероятно, в гонконгском Диснейленде имелась подобная зона, посвященная принцессе Мулань.
«Принцесса Мулань. Героиня китайской поэмы, пошедшая на войну вместо своего престарелого отца, несмотря на то, что в армию брали лишь мужчин».
При этой мысли Фред с улыбкой оглянулся на Ци и Фана. В присутствии Ци о таком точно не стоит упоминать. По воде плыла стайка белых лебедей под предводительством черного. Может, Ци, как черный лебедь для ее народа? Или считает себя такой? Фред не был уверен. Ему всегда сложно было понять, о чем думают другие, даже о чем думает он сам. А сейчас он не знал ни языка, ни культуры, ни политической ситуации. И тут он с тоской осознал, что и о ситуации в целом, что он вообще знает. Тени от псевдооблаков отбрасывали на воду темные круги. На дальнем берегу группка обезьян клянчила у рыбака угощение. Ци плюхнулась рядом с Фредом, обеими руками держась за живот. «Нужно отсюда выбираться», — сказала она. «Куда же мы поедем?» — возразил Фред. «У нас неприятности. Нас снова схватят». «Я знаю, но Китай большой. Если бы мы не покинули квартиру на острове Ламма, никто бы нас не схватил».
«Я в этом не уверен. Разве ты не говорила, что у двери топтались какие-то люди? Если бы мы не ушли, они бы схватили нас там. Но мы ушли. Почему тебе здесь не нравится?»
«Я ему не доверяю. Мы здесь взаперти, и есть люди, которые знают, что мы здесь. Это что-то вроде тюрьмы».
«Он сказал, мы можем уйти, если захотим».
«Я ему не верю».
«Думаешь, он работает на твоего отца?»
«Не знаю, но он не работает с моими людьми, это я знаю точно. А я им нужна».
«Незаменимых людей не бывает», — сказал Фред, хотя и не был уверен в своих словах. «Почему бы тебе не остаться здесь до рождения ребенка, а когда все пройдет благополучно, можешь еще раз все обдумать?» Она покачала головой.
«Так он получит еще одного заложника».
«Мы все и так у него. Ты же не хочешь находиться в бегах, когда подойдет срок? А это уже скоро, верно?» Она окинула Фреда недоверчивым взглядом. Ей явно не понравилось, что он знает дату. Как будто теперь он должен об этом забыть. Фред точно не знал, считает ли его Ци идиотом или просто склеротиком. Но она и сама о многом забывала. О том, каков он, например, а потом вдруг вспоминала о его присутствии и заново пыталась вычислить, что он собой представляет. Фред вздохнул.
«Что такое?» — спросила Ци.
«Ничего. Просто задумался». Теперь вздохнула Ци.
«Заткнись», — сказала она. «Мне сейчас не до твоих стонов и вздохов».
Фред умолк. На другом берегу озера обезьяны закатывали в воду велосипед. Ташу направил катамаран обратно в бухточку, вылез и подошел к ним, подпрыгивая в лунной гравитации, но без обычной улыбки. Это было так необычно, что Фред понял, он никогда не видел Ташу без этой улыбки. Что-то случилось. И точно.
«Простите, что вас бросил», — сказал он, подойдя ближе. «Я получил сообщение, что заболела мама. Нужно как можно скорее к ней вернуться. Я единственный член семьи».
«Тогда вы должны лететь», — сказал Ци.
Фред понял, что она поступила бы так же, если бы заболел ее отец, отбросив все разговоры о том, что он сделал и чего не сделал, как политик. Фред поразмыслил о своих родителях. Поехал бы он к ним, если бы они заболели? Да, если бы мог.
«Фан Фэй передал мне сообщение», — сказал Ташу. «И поможет с отъездом. Если повезет, я еще к вам вернусь. А если нет, увидимся где-нибудь в другом месте».
«Наверное, мы будем здесь», — мрачно сказал Ци. «Не думаю, что Фан Фэй нас отпустит».
«Почему вы так решили?» — всполошился Ташу. — «Он вам так сказал?»
— «Нет, он сказал, что мы вольны уехать».
— «Он сказал, что нам некуда ехать», — добавил Фред.
— «Люди всегда это так обставляют», — зло заявила Ци. — «Вам здесь безопаснее, так они говорят. Я всю жизнь это слышу».
— «Но в этом случае он может быть прав», — возразил Ташу. — «Сейчас идет борьба, и она куда серьезнее обычных внутренних расприй».
«Еще бы!» — воскликнула Ци. «Это борьба за Китай!»
Ташу поразмыслил, глядя на нее.
«Возможно, но в таком случае тем хуже для вас. Вы наследница в период войны за наследство. Очень опасная позиция».
«Я куда больше, чем наследница.
Я Сунь Яцен. Я Мао во время Великого Похода.
Сунь Яцен, 1866-1925. Китайский революционер, основатель партии Гоминьдан. В 1911 году президент Китайской Республики. В 1940 году посмертно получил титул отца нации. Великий Поход. Легендарный поход 1934-1936 годов армии китайских коммунистов из Южного Китая через труднодоступные горные районы в Янаньский округ провинции Шэньси, во время которого происходило объединение отдельных коммунистических отрядов.
Ташу потрясенно уставился на нее, а потом сказал: «Тем хуже. Надеюсь, что это не так. Ради вас и ради Китая. Не стоит развязывать гражданскую войну. Есть слишком много других проблем».
Именно из-за этих других проблем все и началось.
«Что ж, даже если и так...»
Он запнулся, явно испугавшись, какой курс принял разговор.
«Даже если и так, эта пещера может стать подобием пещеры Мао в Юннане. Подождите здесь, как сделал Мао в Юннане, пока не представится возможность. А если нет, то хотя бы до моего приезда. Если хотите».
«Не хочу».
Ташу пожал плечами. «Мне нужно лететь домой».
«Я знаю». Он некоторое время пристально смотрел на Ци. Фред заметил, что мысленно Ташу уже где-то в другом месте.
«Когда я смогу вернуться», — наконец сказал Ташу, «то в любом случае прилечу, будете вы здесь или нет».
Он развернулся и целеустремленно зашагал к дороге вдоль стены, стараясь не слишком подскакивать. Фред поспешил за ним, невольно подпрыгнув и взлетев в небо. Пришлось закинуть руки назад и подвинуть в полете ноги, чтобы приземлиться на них совсем рядом с Ташу. Старик услышал его и оглянулся. Фреда снова поразило отсутствие привычной улыбки.
«Я останусь с ней», — сказал Фред. «Через несколько недель ей рожать. Надеюсь, она останется здесь до этого момента. Надеюсь, все пройдет хорошо». «Я тоже. Будем поддерживать связь. Фан передаст сообщение».
На парковке под рощицей платанов ожидал кар. За рулем сидел водитель.
«Удачи», — беспомощно произнес Фред. «Буду вас вспоминать». «Спасибо».
И Ташу уехал.
ИИ 9. Сюэлян. Зоркий глаз. Новое оповещение, раздался голос маленького глаза. «Секунду», — отозвался аналитик. Он удостоверился, что их никто не подслушивает. «Хорошо, маленький глаз, я слушаю».
«Ты просил сообщить, когда в передвижении войск вокруг Пекина возникнут существенные изменения, как в характере передвижений, так и в численности. Это случилось».
«Выведи на карту, пожалуйста».
«Готово».
Аналитик стал рассматривать карту. «Похоже, из седьмой кольцевой дороги Пекина устроили укрепленный периметр. Большой периметр, но все-таки не такой большой, как сам город, размером почти с провинцию. Видимо, готовилась оборона всего большого Пекина, то есть почти всей провинции Хэбэй. Да, явно что-то грядет. Или кто-то так предполагает. Если аналитик мог увидеть происходящее через маленький глаз, то и другие департаменты наверняка в курсе происходящего, что бы это ни было. Дай мне данные по перевозкам, а также отказы в перевозках и отмены маршрутов. Число арестов по всей стране, все недавние изменения, и выведи их на карту».
«Готово»,
— послышалось после секундной задержки. Он рассмотрел карту и приблизил некоторые участки. «Васай», — сказал он, нервно сглотнув. «Число арестов за последний месяц увеличилось на 183%. Кто-то готовится помешать перемещению большой массы людей, сравнимой с новогодней толчеей. В этом году она была больше, чем число мусульман на хаджи в Мекку».
«В Китае много людей», —
сообщил маленький глаз. «Да, так что все это неудивительно. Представь, какая неразбериха начинается во времена смены династии. Вспомни период сражающихся царств, или восстание красных повязок, или долгую дезинтеграцию страны с конца правления династии Цин и до 1949 года».
«Вспомни культурную революцию», — предложил маленький глаз.
«Да, молодец», — довольно отозвался аналитик. Он с энтузиазмом дорабатывал программу маленького глаза и, похоже, труды наконец-то начали приносить результаты. Высказывания ИИ не всегда были такими проницательными, но он уже часто занимался не просто поиском и сортировкой данных, но и дедукцией, анализом, мыслил ассоциативно. «Культурная революция была не такой кровавой, как прежние», — сказал аналитик. «Но, как и прежде, китайцы ополчились друг против друга. Никто не знал, что хорошо, что плохо или что произойдет завтра. Никто не знал, что стоит делать, а чего не стоит».
«Ты об этом говорил».
«После этого Китай уже никогда не был прежним. Мы потеряли социалистические убеждения и превратились в еще одну могучую державу. Большую, но подобную другим. Раньше наши отличия имели значение. Теперь же мы просто винтик в механизме».
«Ты как-то сказал, что Дэн Сяопин не имел другого выбора, кроме как влиться в окружающий мир».
«Верно. И он извлек максимум из ситуации, в которой его оставили Мао и банда четырех».
«Это было давно».
«Верно. Но сейчас, похоже, снова грядут неприятности. Тигры дерутся, а людям это не нравится».
«Возможно, правительство остановит движение всех поездов».
«Если даже и так, люди могут идти пешком, если захотят. На расстоянии пешей прогулки от Пекина живет миллиард человек».
«Дойти до него смогут примерно 300 миллионов, в зависимости от того, какую дистанцию считать преодолимой пешком».
300 миллионов покажется миллиардом, уверяю тебя. Такую лавину не остановить».
«А что власти могут предпринять в таком случае? Мне очень интересно».
«Мне тоже, мой дорогой любопытный ИИ. Хорошо, что ты додумался задать вопрос. Не знаю, что они могут предпринять. Это большая толпа. А если у нее появится хореограф? Вот о чем я думаю. И ты должен мне в этом помочь. Мы должны попытаться превратить марш в танец. От бунта к фазовому переходу. От кровопролития к песне. Вот что нужно сделать».
«Люди должны об этом узнать, чтобы иметь возможность что-то изменить. План в голове участников. Вот что отличает танец от бунта».
«Прекрасно сказано. И очень точно. Весьма вероятно, что наша знакомая Чань Ци как раз и может донести этот план. Подозреваю, именно в этом и заключается ее роль».
«Ты можешь связаться с ней и рассказать».
Аналитик кивнул и подошел к углу кабинета, где стояла стопка передатчиков 3000. Он выбрал парный к передатчику Чань Ци, принес его на рабочий стол и послал сообщение. «Надеюсь, она ответит», — сказал он. Прошло несколько минут, хотя казалось, что больше. Аналитик вздохнул и в миллионный раз пожалел о том, что не курит. Он гадал, чем занята Чань Ци, представляет ли, кто он такой, и интересен ли ей вообще человек, занимающийся золотым щитом. Всю свою карьеру он работал на китайские силовые структуры, помогал создавать системы слежения, а теперь пытается изменить систему изнутри, прямо как Ци, только с другой позиции. Она-то считает, что пытается изменить систему снаружи, они во многом похожи. Стоит начать изучать Китай, и сам становишься китайцем, как говорят иностранные аналитики, а положение в стране в некоторых аспектах становится невыносимым. Экологическая катастрофа, включая нехватку подземных вод, эксплуатация мигрантов, кризис представительства. С этим нужно справиться, иначе китайский народ восстанет против партии и возникнет хаос смены династии. Может ли в информационную эру, эру глобализации, прийти к власти новая династия не только в Китае, но и в любой части света так, чтобы это не привело к кровопролитию? Это они скоро узнают. Аналитик уже решил, что Чань Ци не ответит, но тут на экранчике появились иероглифы. «Чего ты хочешь?» Он сделал глубокий вдох. «Как же об этом сказать?» «Мы видим ясные признаки, что службы безопасности и военные предпринимают шаги для уничтожения твоей группы. Число арестов увеличилось десятикратно, сокращено транспортное сообщение». «Почему именно сейчас?» «Не знаю. Вероятно, они что-то предчувствуют». Он воздержался от советов, не зная, что сказать, да и что бы он ни сказал, Ци наверняка воспримет это враждебно. Она прислушается только к совету, который поможет ей привести в порядок собственные мысли, о чем бы они ни были. «Реку вспять не обратишь». «Ты уверен?» — спросила Ци. «Да, аресты происходят прямо сейчас. Движение транспорта ограничено». «Хорошо, спасибо, еще поговорим». И с этими словами она отключилась. Аналитик откинулся в кресле и вздохнул, перечитал их разговор и снова вздохнул. «Вот бы сейчас сигарету, и никак не узнаешь, к чему все это приведет. У нее свои ресурсы, а у него свои. Его возможности ограничены. Фронт широк, союзники должны помогать друг другу». Тут отключилось электричество, и аналитик оказался в темноте. Он тихо ругнулся, включил подсветку браслета и огляделся. Комната вдруг показалась гораздо меньше. Крохотная пещера в горе. Темное убежище в смутные времена. Снаружи послышался шум, дверь распахнулась, и в глаза ему ударили мощные снопы света, разрезавшие комнату на белые и черные куски. Его схватили под руки и подняли в воздух. «Вы арестованы!» — раздался голос.